Ну, в общем, вы знаете, как спросили еврейского мудреца, зачем мир пришли какие-то технические новшества, и он ответил, что смотри, зачем пришел телефон? Ты говоришь, здесь слышат там. Зачем пришел телеграф? Чтобы ты знал, за каждое слово нужно платить. Вот. И, видимо, интернет пришел для того, чтобы мы понимали, лучше понимали Мишну в Пиркей Авот, зная над тобой око всевидящее, око всеслышащее, и все твои дела записываются в книгу. Даже термины оказались какие-то такие пророческие. Сейчас все, что мы говорим, потом записывается и уходит куда-то в облако, говорят, в облако, в облаке записывается. Ну, правильно, правильно, да. Написано, слово Всевышнего навсегда в небесах. Леулам, дварханит цар бешамайм. Навсегда твои слова в небесах. Записано, никуда они не исчезают. Итак, игра стоит свеч. Игра стоит свеч. Играли в карты при свечах. Если был большой выигрыш, то он окупал затраты на уже сгоревшие свечи. Вот за моей спиной Ханукия. Свечи уже отгорели. Так какой выигрыш мы имеем, празднуя Бусивней в ней Хануку? Хозе Милюблин говорил, когда мы зажигаем ханукальные свечи, говорил он, наши души сияют во всех мирах. Такой солидный куш мы срываем. Вернемся по ходу дела к краткому содержанию предыдущей серии. Помните, весь экипаж машины боевой. Машина боевая – это наше тело. Вот и растительная, и животная, и божественная душа. Такие три веселых друга. Они сияют сейчас во всех мирах, потому что мы зажгли ханукальные свечи. А миров-то, видимо, невидимо. По одной из версий их 310 этих миров. Мы возьмем более скромную нам понятную цифру, скажем, 4 мира. Это мир Асия, в котором мы действуем. Здесь надо действовать. Мы не можем сказать, что мы верим в ханукальные свечи, их не зажигаем, их надо зажечь. В мире Асия тьмы больше, чем света. Так это устроено. Фундамент здания забрасывается цемент, песок, глина. В этом мире тьмы больше, чем света. Поэтому здесь нужны свечи, чтобы этот свет тьму эту разогнать. В мире Ицера сказано, света и тьмы примерно поровну. В мире Брия света больше. В мире Ацелут, это слово около него, около Всевышнего, там сплошной, сплошной свет. Вот наша душа сияет во всех этих мирах, когда мы зажигаем ханукальные свечи. Душа растительная сияет от чего? Она видит. Мы заливали масло, оливковое масло заливали в свечи. Она радуется тому, что мы выращивали растительные, мы выращивали оливковые деревья. Брали оливу, потом выжимали это масло. Она, это растит, душа этому рада. Животная душа радуется, кушая совгуниет. Помню, мы с вами сказали в прошлый раз, что пять ощущений человека, они связаны с животной душой. Животная душа должна быть вкусна. Она видит, она слышит, она вкушает запах, она осязает. Вкус, запах, зрение, слух и осязание – это все проявление животной души. Ну, а божественная душа, она по-другому называется нефеш медаберет, говорящая душа. Конечно, она радуется тому, что может сказать Аль-Аниси, может сказать Алель, Хануку. Что же мы выиграли в Хануку? Мы говорим в молитве: «Ты, Всевышний, отдал злодеев в руки занимающихся Торой». Посмотрите внимательно на эту молитву, когда мы говорим «Аля Нисим». Мы говорим «Аля Нисим». «Аля Нисим» по-разному ставят ударение, в соответствии с своим, так сказать, ашкеназским, там, сефарским произношением. Так вот, за чудеса. Что такое пуркан? Пуркан – это некое такое искупление. Ты выкупил нас. Ты выкупил нас из рабства, как правильно заметил Рав Мендель, нам напомнил, рабства не просто чужеземного другого народа, а из рабства людей, которые хотели отменить Тору, заменить ее Тору, ослепить наши глаза, чтобы мы не видели эту Тору. Что такое пуркан? Это вот такой пидьон, выкуп. Какой пидьон? Что-то вместо чего-то. Ты нас, может быть, дал нам испытать трудные времена, но эти трудные времена и трудные события помогли нам выйти на свободу. Аля гвурот. Гвура – это сила такая, да? Победа такая. Это сила, гвура. Спрашивает Мишна Перкаевот, Миги вор, Миша Ковеш от Яцеро. Тот, кто побеждает свой Яцерара, он настоящий кибор. Помните, Яцерара семь имен, а он напоминает Гмара в Сукья. У него семь имен, такое семиглавое чудовище, просто нас воюет против нас всегда. Если мы сумели его победить, мы гиборим. Валя Чуот, Валя Милхамот. За спасение, за войны, которые ты делал отцам, Баимим Баем, в их время, Базманазе. То есть в наше сегодняшнее время, вот сегодняшний наш день, то, что происходит сегодня с нами, должен тоже сказать спасибо Богу, что он помогает нам побеждать в этой войне, которую мы ведем. Дальше начинает нам молитва рассказывать, что было. Вымыть Ягу бен Йохан Коэн Гадоль, как все это произошло, поднялся Малхут Яван. Но это не просто Малхут Яван, это евреи-эллинисты позвали на помощь греков. На народ твой, Израиль, зачем? Чтобы забыли твою Тору. Чем просто? Чтобы забыли ее. Как будто ее не было. Я несколько раз слышал от своих оппонентов, эллинистов на израильском телевидении, мне говорили: а что? Все кончилось. Храм разрушен, и больше нет никакой больше Торы. Вы какой-то придумали ревеистический иудаизм. Это что, не тот иудаизм? Иудаизма больше нету. Это точно такая проревеистическая такая позиция. Никуда ничего не исчезло. Никуда Тора не пропала. Но есть люди, которые хотят, чтобы мы Тору забыли. Забудь твою Тору, да? И уйди от ее законов. То, что они хотели. Но ты в твоем милосердии, великом твоем, ты встал за нас в день нашей беды и помог нам, судил своим судом и дал свое возмездие и передал гибурим баят халашим. Ты отдал сильных в руки более как бы слабых. В последнем сражении с эллинистами и греками против нас воевало 40 тысяч человек, такие сведения в Танахе, а нас было всего 7 тысяч. А мы победили. Ты отдал численность, большие, так сказать, численность для войск в руки тех, кого было мало. Тмиим, баят теорим. Тума – это такая закупорка, непропускание света. Это есть тума. Таор обычно переводится как чисто, но это на самом деле неадекватный перевод. Это до конца, не точный перевод. Таор буквально – это прозрачный, пускающий свет Бога. Решаим злодеев ты отдал в руки праведник. Праведник – это тоже очень просто. Мы с вами это говорили как-то. Помните, вообще наш каждый праздник – это такой, знаете, как вот вы ставите свой мобильный телефон там на зарядку. Да, такой матен такой. Зарядиться снова и жить дальше, скажем, до следующего праздника. Так что мы заряжаем здесь? Да, злодеев в руки праведников. Праведник – это человек, который знает, что есть Тора, который делает какие-то вещи, когда надо делать осторожно, делать осторожно. То, что надо делать быстро, он делает быстро. И он стремится к духовной чистоте. Вот и все. Это уровень праведника. И заеди им, что самое интересное, злодеев отдал ты в руки занимающихся Торой. То есть, чтобы победить злодеев, нужно заниматься Торой на самом деле. И сделал ты себе, мы говорим, великое имя. Великое имя спасения народу Израиля. И потом пришли сыновья твои в твой двор, Кодыш Кадашим. И как бы очистили от скверны идолопоклонства твой двор. И как бы снова сделали Таор, осветили твой Мигдаш. И зажгли свечи, написано, во дворах твоих святых. Написано не во дворе, а во дворах. Почему? Потому что зажгли это в заре и дальше, на выходе. Не могли войти зажечь там за Минару, потому что там было полно идолов еще. Установили Шмонат и Майханука, Элу, эти 8 дней Хануки, Леодот, Леалель, благодарить и прославлять имя твое великое. У всего на самом деле, что происходит в мире, есть какой-то духовный корень. Помните, есть такая гмара Вода Зара, там рассказывается, как Адам Ришон испугался, когда первый раз увидел заход солнца, потому что мир кончается из-за его греха. Потом солнце начало снова всходить, он обрадовался, все в порядке. Потом написано, снова начала наступать зима, где становится все короче и короче. Он снова испугался, установил 8 дней поста, а потом написано, есть такой день в Тевете, когда начал день увеличиваться. И он увидел Адам Ришон, что день увеличивается, установил 8 дней праздника. А на будущий год уже и первые 8 дней, и вторые 8 дней уже были праздниками. Но если мы посчитаем, посмотрим, что, как это происходит, да, середина Тевета это где-то 22 декабря, день равновесия, а потом начинает свет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. И вот как раз 1 января установили римляне праздник солнца, праздник света, действительно свет увеличивается. За этим праздником солнца на самом деле праздник возвращения света Всевышнего. Вот эти самые 8 дней увеличения света. Это молитва, о которой мы говорим. Отдал злодеев в руки занимающихся Торой. Мы, люди, которые, ну, как-то, в общем, считаем себя учениками рабби Ицхака Зильбера, может быть, мы заслужили такое, как бы, почетное звание, мы надеемся. Того самого рабби Ицхака, который не прогнулся под советским идолопоклонством. Мы когда опубликовали в нашем журнале «Поиск» статью известного израильского писателя Эзры Ховкина о Хануке. Эзра Ховкин тонко подметил, что евреи-эллинисты, то есть сторонники эллинизма, обратились к грекам, чтобы те убедили несговорчивых религиозных евреев раствориться в салате и ванне. Такой салат. Ну, хозяйки знают, да, такой? Греческий салат, салат и ванне. Вот эллинисты очень хотели, чтобы мы растворились в этом салате и ванне. И греки принялись уговаривать. Пишет Эзра Ховкин. Поражают зверства гармоничных эллинов. За соблюдение шаббата – смертная казнь. За непоклонение статуи царя – смертная казнь. Младенцев, которым сделали обрезание, вешали на груди у матерей. У входа в пещеру, где прятались евреи, развели греки громадный костер. Несколько сот человек, несколько сот евреев задохнулись. Газовая камера. Конец цитаты. Но это не помогло. Ты, Всевышний, отдал злодеев в руки занимающихся Торой, говорим мы. Чтобы победить злодеев, нужно заниматься Торой. Говорим утром две брахи. На Тору мы говорим каждое утро. В том числе и женщины ее говорят, ту браху, хотя у женщины нету, так сказать, заповеди учить Тору, так как у нас есть такая заповедь. У нас есть заповедь учить всю Тору. Но женщина тоже учит законы, которые она должна знать, как варить кошерную пищу, как соблюдать законы миквы, законы, так сказать, законы шаббата. У нас есть еще заповедь учить все законы Торы, даже те, которые мы сегодня не имеем возможности соблюдать. Эти брахот читают все. Мы говорим «Баруха Ташем, Элукейна Мелахолам, ты нас заповедал нам, осветил нас своими заповедями, заповедал нам заниматься ласок бадиврей Тора». В нынешнем иврите эсек – это бизнес. как занимается бизнесом непрерывно, не прекращают ни на секунду. Это должно быть занятие Торы. И мы просим Всевышнего, говорим тебе, да, и говорим ему, пожалуйста, помоги нам, чтобы наше потомство и потомство нашего потомства, чтобы все знали твое имя и учили Тору лишма. Как учить Тору лишма? Учить Тору ради имени. Есть несколько уровней. Говорит Эфеша Хаим. Во-первых, это надо просто учить, чтобы выполнять то, что ты делаешь. Надо делать это. Во-вторых, Тора имеет шанс очищать тебя. У нее есть такая возможность. У тебя есть такой шанс очиститься с помощью Торы. В-третьих, есть такая возможность доставить нахат рух Всевышнему, удовольствие, как бы, так сказать, небесам. Это называется учить Тору лишма. Маруха Ташем, Амеламед Туралому Исраэль. Амеламед — это настоящее время. Сейчас ты обучающий. И вторая браха, Маруха Ташем, Лукена Малхулам, ты избрал нас из всех народов и дал нам Тору. Благословен ты Всевышний, дающий нам Тору. Снова, как бы, отвечаем на вопрос, который часто задают, а как ты избрал, что такие-то какие-то особенные. Кто-то считает, что мы какие-то особенные, у нас ответ очень простой. Присоединяйся. Хочешь быть как мы? Пожалуйста. Есть такая удивительная вещь, фантастическая вещь, такая гиюр. Любой человек в мире может стать евреем. Еще одна очень важная деталь. Нотен Тора, дающий Тору. Сейчас, в настоящем времени. Что нужно заниматься Торой? Говорят наши мудрецы, амаль, вкалывать нужно над Торой. Вкалывать. Такая песенка известная в Израиле. Вообще об этом много говорят в Хануку наши мудрецы, что, вот скажем, молитву Алель поют, что нигун, мелодия, она как-то помогает понять очень важные вещи. Там, вверху, в небесах, там поют на самом деле. Там не разговаривают, а поют. Такая известная в Израиле молодежная песенка. Скажи мне, что слаще. Скажи, садит ли мою термоток, медав гмара и свара твара барамбам. Скажи мне, что самое слаще, может быть, листа гмары, хорошего объяснения у Рамбама. Дальше там так это объясняется, почему. Это за улама зе и улама ба. Это и этот мир, и будущий мир в изучении Торы. Когда мы выходим из Бет-Мидраша, многие говорят такую молитву, такая специальная молитва, мы говорим «Муде ани лефанеха». Я благодарю тебя перед лицом твоим, Всевышний, Бог отцов моих, что дал мне ты хелек, мое место, как бы, среди сидящих в Бет-Мидраше. Это великий почет ты мне оказал. Я встаю, и они все остальные тоже встают по утру. Я встаю к еврей Тура, а кто встает к пустым каким-то словам, к дворим Бетелим. Я вкалываю, и они вкалывают, все вкалывают. Я амаль, я вкалываю, получаю схар. Эм-эмалим, они вскалывают и не получают награды. Я бегу к Ганедру и Улам-Аба. К сожалению, многие люди бегут в сторону Геенома. И кончается молитва. Они, Эфтагбаха, я верю в тебя. Я надеюсь на тебя. Здесь мы спрашиваем естественный, понятный вопрос. Как это они вкалывают и получают награды? Портной шьет костюм, получает награду, потому что он сшил костюм. Помните это, когда еврей говорит, Ребе, портной говорит, вы мне 2 недели шьете костюм. Бог за неделю мир создал. Отвечает ему портной, какой это мир, а какие это бруки? Так когда он сшил свои бруки, он получает зарплату, это понятно. Да-да. Отличие тонкое, внутреннее, принципиальное. Никто не платит портному, пока он шьет бруки. Когда он сошьет, тогда ему заплатят. За процесс еще никто не платит. В изучении Торы, сам процесс изучения Торы вмонтирована награда. Так это встроено. Я уверен в тебе. Мы говорим в Алеле. Исроэль бетах баашем. Исроэль надеется на Всевышнего. Всевышний помощь и щит. Мы говорим 2 брахи на изучение Торы. Почему 2? Одна браха на изучение Торы вчерашняя, другая на сегодняшнюю. Одна браха на то, что мы учили вчера, вторая на то, что будем учить сегодня. Как это спрашивают? Как это может быть такое? Ты съел вчера обед, ужин, сегодня будешь говорить Беркат Амазон? Так не может быть. Да, Беркат Амазон так не может быть. А с Торой это по-другому. Тора не исчезает, не уходит от тебя. Ты вечером учил Тору, сказал Шма Исраэль, пошел спать со словами Торы. Утром проснулся, включаешься в новый день. Поэтому да, есть такое. Первая браха Торы это на то, что учил вчера, а вторая то, что ты будешь учить сегодня. За что пропала земля, спрашивает Мара. Вобер холя Тора тхила. Не говорили браху на Тору. Как не говорили? Конечно, говорили. А что? А, если ты пьешь просто водичку, забиваешь какую-нибудь таблеточку акамоля, у тебя не такого болит голова, на водичку не нужно говорить браху. Почему? У тебя нет жажды этой воды, нет жажды, потребности. Не было жажды Торы, за это пропала земля. Есть такое мнение, что Беркат Тора это Деура, это закон Торы. Поэтому если ты, мы знаем это отличие, если какая-то сомнение есть в брахот Дерабонан, то это Сафек Лекуда. Не повторяй их еще раз. Если ты сомневаешься, сказал, не сказал брахот на Тору, говори вторую браху, ты избрал и дал, эту браху говори. Дающий Тору сейчас, это наследственный бизнес. Мы им занимаемся тысячи лет. Что можно успеть за 6 тысяч лет? Говорим о их глазах тысяча лет, как день вчерашний. Если день это тысяча лет, то очень много можно успеть за этот день. Что можно успеть за 8 дней Хануки? Тут раскрываются такие секреты высшей, то есть божественной математики. Время это создание. Время это брия, это не буре, не создатель. А создатель может делать со временем все, что он захочет. Часть этой власти он передал нам. Еврейский суд Бейдин устанавливает начало нового месяца. Когда мы уходили в изгнание, еврейские мудрецы осветили нам на будущее все рошходыши, все начала месяца. Рош Ходеш – одна из тех заповедей, которую хотели отменить, забыть эллинисты, евреи-эллинисты и греки. Не помогло. Вот мы здесь. И вчера, еврейский день начинается с вечера. У нас сейчас уже начался новый день. Мы уже сейчас находимся в Йом Хамиши. И в этом есть понятна большая логика космическая и божественное, в том, что день начинается с вечера, потому что написано «Ви эре, ви бокер, и был вечер, и было утро». Так что создание, так создавался мир. Ви эре, ви бокер, такой-то день. Что такое эрев? Это миурав, это смешение. Тьмы и света, зла и добра. Все перемешано. Салат явани, винегрет, греческий салат. Что такое бокер? Что-то прояснилось, что-то стало ясно, то, что было я раньше. Неясно. Так вот, вчера у нас был Рош Ходеш. Мы еще не забыли, как мы сказали вчера в Рош Ходеш, и помните, мы сказали Ялева Яво, мы сказали. И пусть поднимется моя молитва и достигнет тебя. Это то, что мы просили у Бога в этой молитве. Какие условия, когда эта молитва на самом деле может подняться? Говорим Яале. Мы сказали Яале. Мы вот это снова здесь прикасаемся к этой секретам, тайнам божественной мудрости, божественного освящения времени, божественной истории, потому что в эти 7 слов, которые мы произносим, там 7-8 слов, мы снова пролетаем как бы над 6000 лет мировой истории. Яле – это история в Ганедане. Адам Ришон и Хава. В этот момент надо спросить себя, пусть моя молитва поднимется, если я правильно пользуюсь плодами дерева любви и жизни. Дерево познания, добра и зла – это было дерево любви, так говорит Рамбан. А внутри было дерево жизни. Это было одно дерево, корни друг с другом переплетались под землей. В этот момент нужно спросить себя, или я правильно пользуюсь плодами дерева любви и жизни. Когда мы говорили в Яво, надо было спросить себя, не завидую я никому, как Каин. Когда вы Ягия, готов ли заниматься своей душой не меньше, чем телом? Вы Рея, готов ли войти в Тейват Ноах? Тейва – это еще слово. Войти в слово Торы. Только в слове Торы сегодня можно спастись от сумасшествия сегодняшнего мира. Вы Ираце, готов ли я понимать, что Бог никуда не ушел, как думали во время Вавилонской башни? Вы Шама, готов ли я быть не жадным человеком, как были жадные жители Содома и Аморы? Понимаю ли я, что преступлениями совершенные это чудовищное нарушение нормальных отношений между мужчиной и женщиной? Вы Пакет, вы Захер, понимаю ли я, хочу ли я понимать и осознавать свою ответственность, свой тавкид, Пакет это тавкид, свой тавкид по отношению к себе, своей семье, своему народу и всему человечеству. В этот момент мы снова занимаемся как бы таким нашим наследственным бизнесом. Мы снова прикасаемся к тайным высшей божественной математике. Мы вновь успеваем пролететь в нашей машине времени. А вся Тора это такая машина времени на тысячами лет мировой истории. Рош Ходеш. Спрашивают мудрецы то, что хотели эллинисты и греки. Запретить, как бы забыть Брит-Милу и Шаббат. Ну, это более-менее понятно. Хотя, что касается такие злодейские намерения, это понятно. Как говорил один великий злодей, хорошо всем известный Мак Шмова Зихрон, сказал, две раны несли евреи человечеству. Брит на теле и совесть на сознании. Так вот, отменить Брит и Шаббат, ну, это как бы более-менее понятно. А почему Рош Ходеш? Чем помешал Рош Ходеш, в конце концов? Что такого особенного есть в этой заповеди? Бальтурим говорит, есть такой обычай, женщины не делают малаху, какую-то соседательную работу в Рош Ходеш. То есть еврейские женщины, еврейские жены каждый месяц, может быть, 8 марта. 12 Рош Ходеш у нас есть. Они должны были стать праздниками, говорит Бальтурим. Каждое начало месяца должно было стать особенным праздником. Как Песах напротив Авраама Вину, как Шивот напротив Исхака, как Сукот напротив Якова. А 12 месяцев, должны были 12 начал месяца, 12 Рошходеш стать 12 днями праздников, потому что в народе Израиля 12 колен. Но из-за греха золотого тельца забрали у левитов это и отдали это женщинам, которые не были замешаны в этом грехе. Помнишь, что такое золотой телец? Авдессер объясняет, что они просто захотели создать себе видимый образ. На ступеньку ниже спустились. Пусть будет видимый образ, который как бы можно увидеть, потрогать руками, только и всего. Говорит Авдессер, им нельзя было этого делать. Нам сказали у горы Синай, запомните, не видели вы образа телесного. Не может быть никакого образа телесного у Всевышнего. Еще одна интересная деталь, заметьте, какая феминизация в Торе. Женщины, послушные, кошерные жены, женщины не дали свое украшение золотого тельца. Сказали мужьям, не дадим. Такие вот удивительные еврейские женщины. Что же хотели евреи, эллинисты и греки? Они хотели показать, что евреи теперь отдалены от Бога. Все уже, Бог не с вами, вы не с Богом уже. И пусть напишут евреи на роге быка. Нет у нас хелика в Элоке Исраэль. Все. А рог быка, помните, вот такая как детская бутылочка, когда ребенок пил молочко. Чтобы он видел с самого раннего детства. Нет у него хелика в Элоке Исраэль. Запретить Рош Ходеш. Он же отдал это женщине. Значит, вот оно напоминание о том, что вы уже не близки к Богу. Все. От вас, левитов, забрали это. Что делает Всевышний? Победа приходит иначе с Хашманая. Хашманай – левиты по происхождению. А колено Леви тоже не участвовало в грехе золотого тельца. В Мусафе, Рош Ходеше, мы говорим, у нас такая строчка замечательная. «Вавейну лицернир хаберина, Иерушалаем бет мигдашха, весимхатулам». «Ты приведешь нас в Сион». Твой город в радости, в Иерушалаим, город твоего, твоей святости, В вечной радости нас приведешь. У меня перед глазами кадры из фильма «Учитель», который создал Раф Свипатос, фильма о рыцарке Зильбере. Такая идет первомайская какая-то демонстрация в Союзе. Такие до неба портреты Сталина и знамена соответствующие. И Раф Ицек говорит: я знал, рано или поздно все это лопнет. Вот спрашивает автор фильма: а вот это что вам, откуда вы эти слова, вам почему так запали в душу эти слова вот из этого из Мусака? Говорит Раф Ицек: а мне какой-то голос, голос во сне это пел, вот, это, вот эти вот слова. Автор фильма спрашивает: кто, что? Говорит, это голос. Голос пел. Так что понятно, что рано или поздно вода зара, она лопается. И она исчезает. Сейчас в Вологде поставили памятник Сталину. А по другую сторону фронта ставят памятники Степану Бандере. Это называется вода зара. Вода зара всегда требует крови. Фемистокль, это 5 век до новой эры, самый просвещенный век Эллады, лично задушил 3 самых красивых юношей перед началом Саламинского сражения. И потом этим объяснял свою победу над персами. Тому, кому отшибла память, кто не помнит, что такое ГУЛАГ, кто не помнит, что Холокост начался в Бабьем Яре, окончательное решение еврейского вопроса началось в Бабьем Яре. Тому, кто все это забыл, стоит напомнить бессмертные строки, бессмертные стихи Александра Гинзбурга, Александра Галича. Им бы гипсовым человечины они вновь обретут величие. Так уж не гипсовые, а бронзово-праморные памятники ставят. Но всегда были люди, которые боролись против бронзово-мраморной гипсовой воды зары. В конце 40-х годов в Союзе казнили группу молодых людей. Была молодежная еврейская организация, которая действовала под лозунгом «Долой кровавый террор Сталина и Гитлера». А воды зары ничего не поможет. Все лопнет. Вчера, например, распался Советский Союз. Вчера в Алеф-Тевет, 8 декабря 1991 года, распалась огромная империя, как карточный домик. Это было вчера. Рош-Ходеш-Тевет. Беловежские пущи собрались в тайном лесном домике 3 президента России, Украины и Белоруссии. Писали договор, что больше нет Советского Союза. Это была Ханука. Это была Ханука. Говорят, Хофица Хаима спросили когда-то, сколько они продержатся у власти. Он сказал, не больше 70 лет. 22 год образования, 92 спустили Красный Клад в конце 91-го, начале 92 года. Марава Дазара говорит в Хануку. Хашманаем, евреи, написано Тиару. Как это перевести? Не просто очистили, не просто осветили. Снова. Теора – это такая прозрачность. Пустили свет Бога, так если перевести, перевести более литературно, да? Так они сделали со всем Бейт-Амикдашем. А камни Мизбеха, с ними ничего не смогли сделать. Камни, камни жертвенника. Они были осквернены идолопоклонниками, поэтому камни эти Хашманаи убрали в специальное хранилище и горевали по этому поводу. Отсюда пошел обычай кушать еду, которую можно сказать у браху Миань Шалош. Отсюда именно этот обычай. Спрашивают мудрецы, а почему именно в этой брахе слово «мизбех»? Этого слова нету «беркат амазон». «Беркат амазон» этого слова нет. А в этой брахе есть слово «мизбех», слово «жертвенник». Поэтому мы установили эту браху говорить. Почему именно здесь? Марасота говорит. Когда разрушен был храм и мизбех, исчез настоящий вкус плодов земли Израиля. Написано так. Таура битла это там в Рех. Ушла Таара, и она уничтожила унесла с собой настоящий вкус и запах, запах плодов. Раши объясняет на месте, что это значит. Таара шепопасками Израиль. Ушла Таара от народа Израиля, от сынов Израиля. И бетланы, поэтому исчез настоящий вкус и запах плодов. Перестали у них пускать в душу свою свет Бога. Поэтому исчез настоящий вкус плодов земли Израиля. Мы рассказываем историю, как к мудрецу пришел его сын, и как отец достал где-то какие-то невероятные какие-то плоды, там, тамарим. И сын говорит: ой, какой-то удивительный запах и вкус у этих плодов. Говорит ему отец: бни, в тебе есть тара, ты чистый, святой человек. Что мы еще понимаем по этому поводу? В этой брахе, которую мы говорим, Миан Шалош, уже говорим и на угиот, на, так сказать, на пирожки. Эти пирожки обычно замешиваются на соке плодов, плодов земли Израиля. Он становится там основным, так сказать, составным в этом замешивании этого теста. Так пропало это все, ушла тара. Пропало все это. И поэтому мы сегодня, когда мы говорим эту браху, мы пытаемся вернуться. Это мы говорим «Лаэхоль ми перья валезво ми туа». Мы хотим насыщаться твоими плодами. Есть еще один вопрос. В Иерусалиме никогда не было плодовых плантаций. Никогда. Не было промышленных зон. Какие же плоды могут быть здесь? А, мы мечтаем о масрот, что мы отделим. Отделенные части урожая у нас, вы знаете, отделяются от урожая. И мы придем их и будем кушать их в Иерусалиме. Это то, что мы здесь говорим. Лейхон Мепирия, Врисбо Митува. И дальше, что самое важное. И благословим мы бык душа у бетара. В душе и в таре мы благословим это, эти самые плоды. Это то, что мы хотим вернуть. Прозрачность наших душ мы хотим вернуть. Помните, сказал нам Хозе Милюблин, наши души сияют, как зажгли ханукальные свечи. Вот он должен войти свет, свет Бога в эти души. Что еще мы понимаем? Была такая заповедь Бикурим. Первые плоды было принести в храм. Разрушили Мизбех, уничтожим Мизбех, жертвенники, поэтому мы не можем принести Бикурим. Сегодня нет этой заповеди. Снова, когда мы кушаем, еще остался у нас целый день завтрашний, будем кушать какие-то пирожки или какие-то плоды земли Израиля, можем сказать ту браху Амиан Шалош, надо иметь в виду эту мысль, это намерение. Мы хотим, чтобы вернулся Мизбех, вернулся жертвенник, когда мы сможем принести первые плоды Бикурим, принести в храм. Вообще браха хлона, когда дается на еду, в чем ее намерение, в чем ее кавана, в чем ее, так сказать, смысл по последней брахи? Ты должен уйти как бы со вкусом этого, того, что ты кушал вкусное и кошерное, со вкусом на губах. Поэтому тебе дана такая браха хлона, последняя браха. Так мы хотим, чтобы вернулся этот вкус, вкус вернулся плодов земли Израиля. Это то, что мы выигрываем. Мы выигрываем в этой игре при свете ханукальных свечей. Что еще мы выигрываем в еврейской традиции? Ханук – это хинух. Это хинух. Даже и говорят, что если был город, в котором не учили детей Торе, ну как получилось? Говорит, вообще у нас нет денег. На хорошие вещи тратим деньги. На хорошие, ну просто вот на меламедов у нас нету денег. Что с этим городом делают? Говорит Рамбам, его предупреждают раз, два, три, а потом если не поняли, не высылайте кого в Сибирь. Просто расселяют туда жителей города по тем местам, где да, детей учат Торе. Не может быть город еврейский, чтобы там не учили детей Торе. Такого просто не может быть. Поэтому еврейская традиция всегда начинает и всегда выигрывает. Вот в такие шахматы мы играем уже 6 тысяч лет. Ну, кстати, есть такой обычай в некоторых семьях. Вот ханукальные вечера, дождь за окном, вся семья за столом, делать как бы особенно нечего. И начинают играть в разные настольные игры. Некоторые играют в карты. Говорит, ну что, Бруно, не надо так делать. Найди другие игры. Не играй в эту игру. А твои дети не играют на деньги. Посмотри, есть те, которые знают, что такое карты, как в них играют на деньги. Не поворачивай в эту сторону вообще никогда. Не нужно этого делать. Написано, Миша Мисахева Кубия, он посульно идут. Тот, кто играет в азартные игры, он не может быть свидетелем в суде. Почему? Он за деньги готов продать и сказать все, что угодно. Я, например, никогда в жизни не покупал своим детям эти карты. Всегда покупал что-то, какую-то кошерную замену. Ну, скажем, купить детям шахматы. Тоже будет мозги развивать. Шахматы это лучше. Так вот, о воспитании детей. Да? Воспитание хорошая штука такая. И она работает тысячи лет. Сегодня подвозил в своей машине одного 13-летнего мальчика, спрашиваю, что ты учишь? Он говорит, учим своих хевруты, хевруте тоже 13 лет. А кедушим, а за каким кедушим? Говорю, скажи мне, я не понимаю, вот я разъяренный человек. Там где-то малахим, ангелы, там какая-то душа. А как мне объяснить самому себе, что такое душа вообще? Ты мне можешь сказать, как это душа вообще? Ну что это такое? Святость такая. Как это? Помолчали. Я говорю, знаешь что? Написана интересная вещь. Улам, душа это улам и худ. Это мир единства. Мир гармонии души и тела. Это и есть душа. А улам тума это улам перут. Все разваливается, распадается, дисгармония. А улам душа – это мир единства. Я говорю, ты видел на свадьбе, как он говорит, «Арет микудеш, если ты же учишь, сейчас маруки душам». Он говорит ей, юноша говорит, девушке, говорит, жених невесте, «Арет микудеш, если ты посвящаешься мне этим концом по закону Муше Израиля», а потом они уходят в комнату, как она называется, он говорит, я знаю, хедер ихуд. И дальше он говорит, у нас средний мальчик, ну да, понятно, он говорит, «Бен иша иша, шхина есть?» Между ними присутствует шхина, божественное присутствие. Простая, ясная мысль в его головке, 13-летнего мальчика. Ну, понятно, между мужем и женой. Есть шхина, божественное присутствие. Сказывает Мара Раби Хия, ловил оленей, мясом кормил сирот, из кожи делал такие Клафин, такие, как бы пергаменты. На них писал 5 хумашей Тура, 5 книг Торы, 6 порядков Мишны и раздавал детям. И каждый ребенок учил кого-то следующего. Он знает первый хумаш, учит его. Кто знает второй, знает, учит его своих соседей. И 6, и 6 детям раздавал эти 6 сидры Мишна, чтобы они учили, каждый один учил другого. Это называется еврейское воспитание. Конечно, еще один, так сказать, еще один козырь в наших руках в этой игре – это слияние рационального и иррационального. Когда пифагорцы открыли рациональные числа, что они с ними сделали? Они их запретили. Как это может быть, когда в рациональную науку математику врывается что-то иррациональное и непонятное? А мы знаем, да, Тора – это слияние рационального и иррационального. Марамила рассказывает, Раби Реувен пошел к врагам народа Израиля и сказал, у вас есть враги, хотите, чтобы они были бедные или богатые? Чтобы были бедные. Оставьте им законы Шаббата, сказал он. Они будут меньше работать, будут меньше зарабатывать. Логично, сказали враги. Хотите, чтобы у вас враги были больные или здоровые, чтобы были больные? Оставьте им законы брит милы. Они мальчик делал такую операцию на 8-й день. Сказали, да, это логично, оставим их. Хотите, чтобы ваших врагов было много или мало, чтобы было мало. Оставьте им законы миквы, законы еды. У них муж и жена прям 12 дней в месяц, как жених и невеста не имеют права другу мизинцем прикоснуться. Сказали враги, да, логично, ты правильно все говоришь. Он ушел. Когда он ушел, они поняли, что он еврей. А, сказали враги, с евреями обычная логика не работает. В играх есть такое понятие фора, гандикап. Всевышний дал нам фору в Хануку. Чудо с маслом. Чудеса были раньше. Рабби Ханина бен Доса Сказал дочери, кто сказал гореть маслу, сказал гореть уксусу, и уксус горел. У Ильяу были чудеса с маслом, описаны в книге Малахим. И у ученика Илиша, который получил от него вдвойне Руха Кодыш, у него тоже были чудеса, чудеса с маслом. У Сары Имейну свечи горели от шаббата до шаббата. Шимона Цадик, пока был жив, не гасла Нер Маарави. Горел дольше обычных при том же количестве масла западная свеча в храме. В наше время уже мой гист рассказал мне, как он подвозил Рава Исака Зильбера Рав Моше Шапира на ханукальный сиюм Масехет при полном отсутствии бензина. Как он доехал, он не понимает, как он доехал. Это были ханукальные дни. Сиюм Масехет – это когда заканчивают изучать какой-то трактат Талмуда, заканчивают такое торжественное такое действие такое. Торжественное действие. Интересно, что когда заканчивают учить какой-то сиюм Масехет, говорят такой кадиш. Это единственное кадиш, когда есть упоминание о воскрешении из мертвых. То есть в следующий раз человек услышит этот кадиш, если услышит над собой, когда будет уходить туда, в тот мир. Но ему в этом мире этот кадиш произнести можно только в одном случае, когда он закончил сиюм Масехет. Ты поднимешь нас в будущем такой какой-то живой водой. Что это живая вода? Рабби Хаим объясняет, это вот Тора, которую мы в этом мире учили, соблюдали наши добрые, хорошие, хорошие дела. Так вот он подвозил Рабби Исака Зильбера и Рав Моше Шапира на сиюм Масехет, и при полном отсутствии бензина, непонятно, как они доехали с этим чудесным образом. Но все-таки мы можем сказать по всем этому перечисленному списку, сейчас Рабби Хаим Мендоса, кончая Рав Моше Зильбера и Рав Моше Шапира. Это цадики, это большие люди. Им было сделано чудо. Ну, это понятно. Большим цадиком может быть сделано чудо. Но там в Хануку в чем была фора, в чем был гандикап? Там далеко не все были цадиками. Многие были не цадиками. Им все равно сделали это чудо. В этом фора, которую дал нам Всевышний. Это что там произошло. Да, они постарались. Браха не падает на пустой стол. Они очень хотели зажечь это масло, хотя на самом деле могли зажечь и тумное масло, и неосвященное масло. Очень хотели, потом получили в награду то, чего не добивались. Это очень важное правило. Не падает браха на пустой стол. Надо сделать какое-то усилие, и потом тогда, может быть, Всевышний как-то ответит на это. Еще одна козырная карта в наших руках, которая у нас находится, это, конечно, Алель. Это Алель. Это молитва Алель, которую мы говорим полностью. Интересно, в Рош Ходыш обычно Алель сокращается, потому чтобы отличить Рош Ходыш от остальных праздничных дней. Но в Хануку мы говорим полный, абсолютно полный Алель. Полное освящение, полное прославление Всевышнего в этой молитве. Конечно, это невероятная такая козырная карта. Что мы говорим? Говорим, что ты, Всевышний, верен обещанию своему. Здесь снова вся история. У нас есть такой принцип, да, удивительная вещь. Почти каждая наша молитва – это такая машина времени. Здесь снова вся история наша. Наше рассечение моря. Говорят наши мудрецы, море отступило перед тем, кто отступил. У нас сейчас идут главные дельные, связанные с Йосифом Цадиком. Он отступил от запрещенной ему женщины. Написано, море отступило перед ним. В этой же молитве мы говорим, что Арец, ты дал землю человеку, и не мертвый глазать тебе славу. Пока мы здесь, пока есть силы, нужно говорить славу Всевышнему. Мы говорим о этой тфиле, мы говорим о этой молитве. Безгранична твоя доброта и то, что мы от тебя получили. Надо уметь быть благодарным. Он улашем китов килам хаздо. Время приходит к Ребе и говорит, Ребе, а нет, то, все плохо, и это не идет, и то не идет, и барнасы нету, что мне делать? Говорит ему Ребе, ну смотри, пусть, говорит, Алель, титковен, имея особую кавану, особые намерения в словах Анашем, Анашем. Приходит еврей после праздника и говорит: ну я все старался, ничего не получилось. Я кричал: Анашем, Ашиана, Всевышний, спаси меня. Анашем, Ацлихана, дай мне успеха, благополучия. Теперь, говорит ему Ребе, я что тебе сказал? Титкавен бе Анашем, а не Авдыха. Дурачок, сказал ему Ребе. Я тебе что сказал? Говори с особенной каваной, с особенным намерением слова Анашем, я твой работник. Я твой работник, я твой раб Всевышний. А вот тогда уже посмотрим, что тебе с небес пошлю. Как мы с вами заметили, это игра стоит свеч. Ханукальная игра, а наша жизнь не игра, как мы знаем с вами. Тем более она стоит свеч. Написано в Эйха, написано так. Покрыли воды голову мою, сказал я, погиб. Из ямы глубокой призывала имя Твое, Господи. Сейчас самое время в нашем положении, в котором мы попали сегодня. У нас есть война на 7 фронтах, если не больше. Включая внутренний фронт войны против эллинистов. Помоги, Господи! Я имя Твое призываю. Услышал Ты голос мой. Не пропусти же мимо ушей своих вопли моего об избавлении моем. В тот день, когда я звал Тебя, Ты приближался. Ты говорил, Ты не бойся. У нас прошлый урок так и назывался. Помните, не бойся. Я с тобой. Но я должен призывать Тебя. Когда я буду призывать тебя, тогда ты можешь мне ответить. Я не призываю тебя, ты не ответишь мне. Спорил ты, Господи, с врагами души моей, спас ты жизнь мою. Видел ты, Господи, неправду суда надо мной. Рассуди, прошу, тяжбу мою. Снова, как бы мы видим с вами, что наша победа духовная и физическая напрямую связана со Всевышним. Если мы готовы на самом деле быть его сыновьями, тогда, да, тогда мы можем получить поддержку его. Но не все готовы были тогда быть сыновьями, дочерьми Всевышнего. Сказывает Мишна Гмара известную историю с Бат-Билгой, дочерью Коэна, которая ворвалась в Кодыш-Кадашим со своим возлюбленным греком, пнула ногой мизбех жертвы и закричала: «Лукус, Лукус, на каких пор ты будешь забирать деньги народа Израиля?» Сказали мудрецы, и говорит девушка: «Ничего того, что я слышала дома от родителей». Это пришло от каких-то родителей, это они были куаним. Это презрение к мизбеху, к жертвеннику. Снова. Мы, как всегда, перед выбором. Выбор за нами, он всегда за нами. Он сказал Всевышний: я всегда, всегда с вами. Сестра Хашманаев, говорят, появилась на собрании своих братьев, в том виде, в котором не принято было появляться девушки перед мужчиной. Ну, сегодня вообще никого ничего не удивишь. Тогда еще было не принято как-то. Они хватились за мечи, чтобы зарубить сестру. Она такой позор принесла им. Она сказала: это позор. То, что завтра будет со мной, это не позор. Греки вводили право первой брачной ночи. Снова это была рыцарская война, которую вели наши предки. За красивую и чистую любовь, за семью, за своих жен, дочерей, невест. Вот такая это была война. И поэтому мы в ней победили. Напомню только нам всем знаменитую гмару, когда говорит Мараль, что у человека очень большой бейт-кебуль, вместилище для еды, чуть меньше для воды, еще меньше для воздуха, уж совсем нету вместилища бейт-кебуля для света. Ты закроешь глаза, внутри абсолютная кромешная тьма. Если Тора – это свет, а Тора – это свет, и Всевышний – это свет, то все время держать глазки открытыми, чтобы этот свет впускать в себя. И тогда игра будет стоить свеч. Ханука самех.